В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Сухуми с Хинвали 20.00, в Тбилиси 9 часов вечера. У микрофона Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Батальные сцены из мирной жизни. Грузия спорит о фильме телеканала «Имеди».
Я не разделяю одну из главных линий подготовленного материала о российско-грузинской войне. Версия о вынужденном вторжении российских войск в Грузию неприемлема. И это подтверждают репортажи на эту тему.
Почетный писатель по нечетным избирателям. Кандидаты в абхазские президенты встретились с учеными и писателями.
Вопрос очень глубже, чем вы просто задали лукаво. Система должна работать государственно. Вот такие вещи подрывают доверие власти к президенту. Я бы так его не отпустил.
Точка Конти, один из крупнейших акционеров консорциума «Анаклия», покидает проект.
И тот факт, что американская сторона вышла из проекта, свидетельствует о том, что практически государство разрушило проект с участием американцев. Эти действия вполне устраивают Россию.
Все это, а также Гугутянткари, незаконченная война, рубрики «Голоса» и обзор прессы и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые из пражской студии читает моя коллега Нана Плиева.
Число пострадавших при жесткой посадке аэробуса в Подмосковье превысило 70 человек. Самолет уральских авиалиний экстренно сел на кукурузное поле. Все пассажиры и члены экипажа живы, 7 человек госпитализированы. Всего за медицинской помощью, по последним данным, обратились 74 человека, из них 19 детей. Вот что рассказала о случившемся одна из пассажирок.
Там у нас, в принципе, гробовая тишина была. Все просто ждали своей участи. Резкий удар о землю, когда вот, ну, я просто держала маленького ребенка, потому что вес небольшой, я боялась, что там ее трясти вообще будет.
Самолет уральских авиалиний сегодня утром вылетел из аэропорта Жуковский в аннексированный Крым. По последней информации, лайнер столкнулся со стаей птиц. Из-за этого отказали оба двигателя. Один из них даже загорелся. Экипаж посадил самолет прямо в поле. На борту находились 226 пассажиров и 7 членов экипажа. Владельцы аэропорта пообещали выплатить всем пассажирам компенсацию примерно по 1500 долларов. Руководство России уже заявило, что летчики и экипаж будут представлены к наградам. Хотя сейчас их отстранили от полетов во время проверки. По факту аварийной посадки возбуждено уголовное дело. В аэропорту Жуковский заявили, что средства для отпугивания птиц у них работали исправно, а вот в Минэкологии России отрицают предположение о том, что птицы могли прилететь с окрестных свалок.
Я на этом аэродроме достаточно долго проработал и знаю, что особенности этого аэродрома как раз рядом Москва-река и рядом, так сказать, находится там еще и свалка вдобавок, кормежка для чаек, столовая. Вот. Поэтому они часто садятся на полосу, и полоса обычно днем прогревается, и на нее садятся эти птицы. Конечно, их гоняют, но все равно за всем, в общем-то, не очень уследишь.
Мосгорсуд оставил под стражей 4 фигурантов дела о массовых беспорядках в Москве. Это Кирилл Жуков, Алексей Миняйло, Даниил Корон и Егор Жуков. Всего в деле как минимум 15 фигурантов, 13 из них находятся под арестом. Их обвиняют по статьям о массовых беспорядках и применении насилия по отношению к представителям власти. Речь идет о митинге за честные выборы 27 июля в Москве. Правозащитники, в том числе Совет по правам человека, считают, что никаких беспорядков в Москве в тот день не было. Освободить фигурантов требуют многие политики и общественные деятели. Так, например, за студента Высшей школы экономики Егора Жукова поручительство дали более 600 человек, в том числе российская актриса Чулпан Хаматова и рэпер Оксимирон.
Однозначно Егор Жуков не представляет опасности для общества, поэтому смысла его держать под стражей не вижу никакого. Вот. Кроме того, он не может, по сути, обвиняться в организации массовых беспорядков, потому что массовых беспорядков 27 числа не было. Я очень долго жил в Лондоне, я знаю, что такое массовые беспорядки, я их видел. Когда горят машины, бьются витрины, ходят непонятно чем вооруженные люди, здесь этого абсолютно не было.
заявил российский музыкант. В Скотланд-Ярде в Лондоне тем временем заявили о четвертом пострадавшем от новичка. Им стал еще один полицейский, который прибыл на место отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Следы нервно-паралитического вещества были обнаружены в крови полицейского. Он пожелал остаться неизвестным. Пострадал он гораздо меньше, чем его коллега, офицер Ник Бейли, чье состояние было критическим. Напомним, от отравления также умерла британка Тон Стерджес. Она нашла флакон с ядом. Детективы, которые занимаются расследованием, заявили, что анализы были взяты еще у нескольких человек. Напомним, британские власти обвинили в покушении на Скрипалей российских военных. Против России были введены санкции. По данным британских спецслужб, покушение мог одобрить лично президент России Владимир Путин. В Кремле все обвинения отрицают.
Эхо Кавказа. Новости.
Возможность присоединения Соединенных Штатов к нормандскому формату урегулирования конфликта на востоке Украины рассматривается. Об этом в интервью украинскому изданию «Европейская правда» сказал временный поверенный в делах США в Киеве Уильям Тейлор. По его словам, необходимо, чтобы другие участники нормандского формата высказались о том, что они думают о присоединении США или Великобритании. Но предложение президента Украины Владимира Зеленского о расширении формата Вашингтону интересно. Нормандский формат объединяет Украину, Россию, Францию и Германию. В нем были заключены Минские соглашения по урегулированию конфликта в Донбассе. Тейлор отметил, что при новом президенте изменилось отношение украинских властей к жителям неподконтрольных Украине территории. Дипломат позитивно оценил и готовность Зеленского напрямую вести переговоры с Владимиром Путиным, его приверженность перемирию в Донбассе. При этом ответственность за продолжающийся конфликт глава посольства США возложил на Россию. По словам американского дипломата, для Вашингтона важен и вопрос аннексированного Крыма. И США продолжат давление на Россию так долго, пока Россия будет оставаться в Крыму. Лидер лейбористской партии Джереми Корбин обратился ко всем противникам так называемого жесткого Брексита в парламенте с призывом выразить вотум недоверия кабинету Бориса Джонсона и поддержать создание нового кабинета, который мог бы отсрочить Брексит и провести досрочные выборы.
Спасибо. Международные новости нам прочитала Нана Плиева. Она еще присоединится к нам в студии в середине часа с региональным выпуском. В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Вадим Дубнов. Переходим к главным темам. Батальные сцены из мирной жизни. Документальный фильм о российско-грузинской войне 2008 года, показанный в эфире телекомпании «Имеди», подвергли критике журналисты и редакторы самого канала. Руководство компании, между тем, назвало картину полезной и своевременной. О том, что стало поводом подобных разногласий, расскажет Серго Бригвадзе.
Президент с пошатнувшейся легитимностью любой ценой пытается сохранить кресло. Псевдопатриотическая риторика и война стали для него спасательным кругом. Августовская война для Саакашвили – возможность освободиться от огромного давления со стороны общества и оппозиции и вновь обрести потерянную легитимность. Всем понятно, что нет времени на внутренние противостояния, когда страна стоит перед большим вызовом.
Такой закадровый текст звучит в первые три минуты фильма о российско-грузинской войне 2008 года, подготовленного телекомпанией «Имеди». В документальном фильме прямым текстом говорится, что экс-президент Грузии Михаил Саакашвили всячески провоцировал Москву на начало боевых действий.
Саакашвили точно знал, что на мелкие провокации и угрозы или притеснение находящихся там мирных русских Россия не реагировала военной силой. Соответственно, было необходимо спланировать такую военную операцию, которая привела бы к неизбежному реагированию со стороны России. Не должно было оставаться никакого пути, кроме как вторжения в Грузию. Так и произошло.
Фильм под названием «Мы мирно победим в войне, начатой другими», вышел в эфир «Имеди» 11 августа. Оппозиция и ряд представителей неправительственного сектора подвергли жесткой критике авторов картины. Сайт «Медиачекер», позиционирующий себя как платформу для медиакритики, пишет.
Искажения, манипуляции, неточная информация следуют фоном в 40-минутном фильме «Мы мирно победим в войне, начатой другими». Сюжет построен на обвинениях бывшего президента, так что ответственность Российской Федерации за произошедшее сведена до минимума.
Сегодня по этому поводу высказались и сами журналисты и редакторы телекомпании «Имеди». На своих страничках в социальной сети Facebook каждый из них опубликовал следующее сообщение.
Я не разделяю одну из главных линий подготовленного материала о российско-грузинской войне. Версия о вынужденном вторжении российских войск в Грузию неприемлема. И это подтверждают репортажи на эту тему, которые мы готовили на протяжении лет.
Еще вчера оппозиция потребовала назвать имя автора документального фильма, успевшего за 4 дня стать скандальным. Свои предположения по поводу авторства высказала депутат от нацдвижения Саломе Самадашвили.
Это русская пропаганда, подготовленная в Грузии и на грузинском языке. Очень сложно поверить, что фильм вышел в эфир грузинского телеканала, а не ОРТ, Russia Today или любого другого русского пропагандистского канала. В первую очередь мы обращаемся к телекомпании «Медиа». У общества есть все права на то, чтобы знать, кто автор фильма. Призываем вас обнародовать эту информацию. Конечно, понятно, что этот постыдный фильм был создан по заказу властей.
После нескольких подобных заявлений всю ответственность на себя взял заместитель генерального директора ИМЭДИ Никола Лиашвили, который, кстати, по слухам, распространенным грузинскими СМИ, был лицом приближенным к экс-министру внутренних дел Ваноме Рабишвили.
Я продюсер. Этот фильм был подготовлен под моим руководством. Что касается авторов фильма, это Мераб Мамардашвили, которого убили из-за того, что он правду ставил превыше всего. Авторы фильма — сотни военных, которые героически пожертвовали собой из-за авантюры Саакашвили. Авторы фильма — беженцы, жертвы этой авантюры, а также грузинская общественность, которая прекрасно все это знает, но которой на протяжении 11 лет запрещали говорить правду.
Позицию Лалиашвили разделили и представители грузинских властей, к примеру, министр обороны Грузии Леван Изори.
Говорить, что это продолжение русского нарратива, абсолютно неприемлемо, поскольку там был зафиксирован факт вторжения российских вооруженных сил на нашу территорию. По этому поводу нет вопросов. Вместе с тем было заявлено то, о чем мы неоднократно говорили. Этого конфликта, этой оккупации можно было избежать с помощью разумной политики, чего не произошло.
Между тем, сегодня в интервью информационному интернет-агентству Interpress News Никола Лиашвили назвал фильм полезным и своевременным, а критику своих служащих – демократическим процессом. Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Один из крупных инвесторов консорциума развития Анакли, американская Conti International LLC, покинул проект. Генеральный директор консорциума Леван Ахвалидиани считает, что, несмотря на это, к сентябрю у проекта откроется второе дыхание. Подробности в материале Иракли Аргвелидзе.
Консорциум развития Анакли в 2016 году основали грузинская компания TBC Holding и американская Conti International. Строительство глубоководного порта было начато в декабре 2017 года, когда были проведены работы по углублению дна. На сегодняшний день в консорциум также входят компания SSA Marine, British Wonderland Express и G-Star Limited. Тема строительства порта в последнее время стала актуальной из-за процесса против учредителей TBC Мамуки Хазарадзе и Бадри Джапаридзе, которые были обвинены прокуратурой в отмывании средств в особо крупных размерах. Сам Мамука Хазарадзе не раз заявлял, что интерес прокуратуры к транзакции 11-летней давности направлен непосредственно против строительства порта. На протяжении практически всего периода проекта, несмотря на неоднократные заверения властей о его приоритетности для государства, они постоянно говорили о плохой работе консорциума, а иногда напрямую прибегали к его прямому саботированию. Одновременно у консорциума возникли трудности другого порядка. На фоне возбуждения уголовного дела дополнительным условием международных инвесторов стало страхование грузооборот со стороны государства, что оказалось неприемлемым для правительства. Переговоры по этому вопросу продолжаются. Между тем, именно этими причинами многие наблюдатели склонны объяснять уход инвесторов из проекта. Сегодня Минрегион развития заявили, что об уходе обладателя 42% активов консорциума узнали из прессы. Глава агентства по развитию Анаклии Давид Чавахадзе недоумевал,
почему это не было заранее согласовано с правительством.
С 6 декабря 2018 года компания «Конти» не участвует в менеджменте консорциума. Также они не принимали участие в переговорном процессе по изменению соглашения с инвесторами. Однако оно сохраняло статус крупного акционера проекта. Согласно соглашению, каждый инвестор обязан согласовать передачу или продажу акций с правительством, чего не случилось. Мы зафиксируем свою позицию после анализа поступающей информации.
Пообещал чиновник. В оппозиции считают, что на проекте в нынешнем виде можно ставить крест. Правительство Грузии действует в унисон с планами России, считает глава парламентской фракции нацдвижения Роман Гоцеридзе.
Все предпринятые против проекта «Анаклии» шаги будут то возбуждение уголовного дела в отношении владельцев банка ТБС Хазарадзе и Джапаридзе, заключение их под домашний арест, с учетом заявлений властей против консорциума, говорили, что проект с участием западных инвесторов не устраивал Бедину Иванишвили. Он хочет передать этот проект России.
В аналогичном ключе высказалась член Политсовета Европейской Грузии Елена Хуштария.
Проекту в этом виде угрожает опасность, и тот факт, что американская сторона вышла из проекта, свидетельствует о том, что практически государство разрушило проект с участием американцев. Эти действия вполне устраивают Россию, и наши власти способствовали этому.
С этими доводами категорически не согласен гендиректор консорциума развития «Анаклии» Леван Ахвледиани.
Я не согласен с тональностью заявлений экспертов и политиков. Да, неприятен факт, что главный акционер покинул консорциум. Однако в последний период участие компании «Конти» было номинальным. В израсходованных 75 миллионах долларов нет ее участия, так как ее профилем было сугубо строительное направление. Должен подчеркнуть, что в проекте остается генеральный инвестор и оператор в лице американской компании SSA Marine. И это главное. По этой причине я бы не рассматривал произошедшее как понижение американского участия в проекте.
Впрочем, тут же он категорически отказался назвать причину ухода одного из главных акционеров проекта. Также он не внес ясности в вопрос по поводу перераспределения активов. Все решится в сентябре, после завершения очередного раунда переговоров между правительством и банками, заверил Леван Ахвледиани. Из Тбилиси Иракли Орагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Обилие кандидатов в президенты в ходе нынешней избирательной кампании в самопровозглашенной Республике Абхазия привело к тому, что часть их для экономии времени стала проводить совместные встречи с избирателями. На одной из таких встреч побывал Виталий Шария.
Сегодня я побывал в конференц-зале Абхазского института гуманитарных исследований на встрече коллектива этого НИИ, а также членов Союза писателей и Ассоциации писателей Абхазии с кандидатами в президенты республики. Такие встречи в рамках агитационного периода избирательной кампании проходят сейчас в самых разных уголках Абхазии. Но это привлекло мое внимание тем, что как накануне вечером узнал от ее организации, они решили пригласить всех 10 кандидатов. Все 10, конечно, не пришли, но почти треть кандидатов, которые баллотируются в президенты, явилась. Это были Шамиль Адзинба, Астамур Какалия и Анквап. Вместе с идущими с ними в паре кандидатами вице-президенты Рафаэлем Ампаром, Астамуром Айба и Сосланом Салакая. Замечу, что это стало одной из примечательных черт нынешней президентской гонки. То, что перечисленные кандидаты, обычно к ним присоединялся еще и Астамур Отарба, уже не раз проводили коллективные объединенные встречи с избирателями в глубинке. Астамур Какалия, наиболее активный из них в Фейсбуке, объяснял это желанием сэкономить время избирателей, не отрывать их слишком часто от насущных дел в разгар летнего сезона. Наверное, имелся в виду и курортный, и сельскохозяйственный. Встреча, которую вел директор АБГИ Арда Ашуба, проходила почти полностью на абхазском языке, лишь изредка переходили на русский. Астамур Какалия сделал это, предварив следующей оговоркой.
Если вы позволите, я немного, хотя я немного волнуюсь, когда человек волнуется, это психологический фактор, он переходит на тот язык, на котором ему легче думать. А у аудитории довольно серьезная, понял. Вы знаете, то, что мы предлагаем, это не какие-то оригинальные вещи, которые мы выдумали сами. Мы предлагаем прямые выборы главы администрации. Мы говорим о прямых дебатах. Признание незаконного обогащения уголовным деянием, конкурсного подбора кадров на госслужбу. Я надеюсь на поддержку, я не говорю, поддержите меня, поддержите идеи, настоящие идеи.
Когда начались вопросы к кандидатам в президенты, старший научный сотрудник АБГИ, доктор исторических наук Валерий Бегвала, поинтересовался их мнением о помиловании в конце позапрошлого года действующим президентом республики Раулем Хаджимба грузинского террориста Георгия Лукава, отбывавшего наказание в дранской тюрьме, что привело к политическому противостоянию в стране. Шамиль Адзинба сказал:
«Это вопрос кажется усложненным, абсолютно легким. Был случай во время Владислава Григорьевича, сидел у нас одна сволочь, вот, и, который был похлеще, чем Лукава. Ему позвонили с Северного Кавказа, ветеран, очень заслуженный в Абхазии человек, попросил, что сделал Владислав Григорьевич, имея право законное по Конституции, да, подписал, отпустил, там запустил механизм. Он собрал ветеранов и спросил: ребята, вот такая ситуация, это мы можем ему отказать, что нам делать? Он посоветовался, приняли решение, мы его осудили. Вопрос, он чуть глубже, чем вы просто задали, Лукава. Система должна работать в государстве. Вот такие вещи подрывают доверие власти к президенту. Я бы так его не отпустил.
Отвечая на тот же вопрос, Астамур Какалия напомнил известную фразу Талейрана: «Это хуже, чем преступление, это ошибка». Он отметил:
«Надо было принимать решение коллегиально, согласно всем процедурам. Конституционный суд высказался за то, что президент имел на это право. Надо было просто соблюсти все процедуры. Тогда не было вопроса. Но если вы меня спросите, я не знаю. Вы знаете, мы вообще мало что знаем из того, что происходит в нашей политике. По урывкам, недомолвкам, намекам мы должны воссоздавать дедуктивным способом, как в детективе, картину происходящего в государстве».
Кандидаты в президенты отвечали также на вопросы экономики и социальной сферы государства, науки и культуры и многие другие. Под конец встречи был задан вопрос, за кого призовут голосовать своих сторонников присутствующие кандидаты в президенты, если ни один из них не выйдет во второй тур. Прозвучал ответ, повторивший то, что сказал на одной из встреч с избирателями кандидат в президенты Алмаз Джапуа: «Мы поддержим любого, кроме действующего президента и экс-президента». Во втором случае, очевидно, имелся в виду Александр Анква, поддерживающий на этих выборах кандидатуру Олега Аршба. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Через село Гугутян-Ткариуклы разделительная линия продолжает тянуть колючую проволоку. Подробности у Анастасии Славинской.
Мужчина на тракторе медленно приближается к собравшимся неподалеку от разделительной линии журналистам и уже издалека начинает кричать: «Не снимайте меня!». Он везет обломки железных конструкций. Что-то из этого, вероятно, было частью забора. Кое-что похоже на трубы. Дома Размадзе и Гугутишвили, находящиеся на окраине села Гугутян-Ткари, фактически разрушены и непригодны для жилья. Семьи там, в принципе, и не жили, хоть и продолжали обрабатывать свои участки. Сегодня им позволили вывести оттуда все, что можно. Мужчины начали разбирать дома на стройматериалы. Разговаривать с журналистами никто из них не захотел, говорит корреспондент грузинской службы «Радио Свобода» Гога Аптиаури. По его словам, ощущается, что местные напуганы и подавлены.
На моей памяти есть похожая история, произошедшая в селе Двани. Местному жителю Мерабу Мекаришвили, чей дом тоже был практически разрушен, сказали, что необходимо срочно вывести все, что он хотел бы оттуда забрать, потому как там также планировали огородить местность. Он вывез все материалы, его поддержала вся Грузия, помогли с необходимыми стройматериалами, и там же, на своем участке, буквально в 50 метрах, он построил новый дом. Сегодня я вижу похожую ситуацию, когда Размадзе и Гугутишвили своими же руками разбирают, пусть и почти уничтоженные дома, которые в свое время сами и построили.
говорит Гога Аптиаури. Днем с происходящим в Гугуте-Анткаре ознакомилась Элене Хоштари из Европейской Грузии, которая жестко раскритиковала, по ее словам, бездействие властей. Россия всегда была смертельной, такой она и останется в будущем. Главное, что в этих условиях делает наша власть. Сегодня здесь должно стоять все правительство, в первую очередь министр иностранных дел Давид Залкальяни вместе с дипломатическим корпусом, и рассказывать всему миру о том, как жестоко ведет себя в 21 веке Россия, как она отрывает земли. Прибывший в Гугуте-Анткаре вечером представитель государственного министра по вопросам примирения и гражданского равенства Звяд Звиададзе в ответ на обвинения Хоштари заявил, что с начала так называемой бордеризации к процессу подключены все государственные ведомства, делающие все от них зависящее. Звиададзе подтвердил, что дома Размадзе и Гугутишвили по завершению работ окажутся за колючей проволокой. Постигнет ли та же участь водный резервуар, которым местные, по их утверждению, активно пользуются, пока неизвестно.
Мы встретились с этими людьми, Размадзе и Гугутишвили, поговорили с ними. Мы максимально постараемся помочь им, я имею в виду материальную помощь, чтобы как-то облегчить положение, в котором они сегодня находятся.
Сказал Звяд Звиададзе. В Гугуте-Анткаре находятся и представители наблюдательской миссии Евросоюза. Уже ближе к вечеру глава миссии в Грузии Эрик Хоек написал в Твиттере.
Мы глубоко взволнованы в связи с продолжением бордеризации у линии административной границы в Гугуте-Анткаре. Возведение новых барьеров ограничивает свободное передвижение и мешает населению пользоваться их участками и водными ресурсами.
Свою озабоченность происходящим высказало и посольство США в Грузии. Процесс бордеризации представляет угрозу миру и стабильности, сказано в заявлении посольства.
Мы еще раз призываем Россию вывести свои силы на позиции, существовавшие до конфликта, и в соответствии с соглашением 2008 года о прекращении огня допустить беспрепятственную передачу гуманитарной помощи.
Так называемая бордеризация в Гугуте-Анткаре началась 7 августа, накануне 11-й годовщины августовской войны. На следующий день работы по установке ограждений прекратились, однако, как выяснилось, ненадолго. Вчера они вновь возобновились и продолжаются до сих пор. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Голоса.
О судах и судьях. Зарина Сынакоева в рубрике «Голоса» из Схинвали.
Как вы считаете, насколько наш суд объективен и беспристрастен?
Ни насколько, он вообще не объективен ни разу. Он пристрастен почти всегда, к сожалению. Но сталкиваться мне не приходилось, но сталкивалась одна моя очень близкая знакомая и сталкивается до сих пор. Вот. У нее на руках все документы, подтверждающие, что ей принадлежит. Она не претендует на весь дом, только часть дома. Тем не менее. Как показывает практика, процентов 70, наверное, все-таки коррупция. Некомпетентность можно как-то компенсировать. С коррупцией, конечно, сложно бороться. Сложнее гораздо, чем с некомпетентностью.
Приходилось ли вам иметь дело с судом, и насколько объективным и независимым он вам показалось?
Лично мне никогда не приходилось иметь дело с судом, но приходилось моей близкой родственнице. И, на мой взгляд, суд оказался необъективным. И на тот момент, это было несколько лет назад, довольно-таки предвзятым. Я не знаю, как сейчас обстоит дело. Надеюсь, что в лучшую сторону. По крайней мере, я надеюсь на то, что наша судебная система работает уже чисто в справедливом направлении.
Приходилось ли вам сталкиваться с судебной системой «Южная сеть»? И как вы считаете, насколько объективен и беспристрастен наш суд?
Я лично сам не сталкивался, Господи, чтобы сталкиваться. Ну, в последних событиях, так скажем, которые происходили в республике, я считаю, что суд наш, он не независим. Хотя он должен быть независимым, а он зависим. И имеется в виду то, что как происходили у нас недавно парламентские выборы были, и как кандидаты подавали иски, и как ни один иск не удовлетворили. Видимо, со стороны власти было давление на суд. Я бы хотел, чтобы суд наш был гуманным, независимым, а самым, в первую очередь, справедливым.
Вам когда-нибудь приходилось сталкиваться с нашей судебной системой? И как вы считаете, насколько она объективна и беспристрастна?
Честно говоря, мне посчастливилось не встречаться с этим никогда, честно. Дело иметь в суде, это все знают, что это неприятное что-то.
Приходилось ли вам иметь дело с судом, и можно ли назвать его объективным и справедливым?
Вот не приходилось, к моему большому, не знаю, счастью, что не приходилось. И насколько он субъективный, я не могу судить, потому что я как простой обыватель, я даже не разбираюсь в правовом поле, в общем, в простых законодательных тонкостях. Ну, а с чьих-то слов я не хочу говорить чужое мнение, потому что оно будет необъективным, да.
Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21.30, в Сухуми и Схинвале половина девятого вечера. Время регионального выпуска новостей в студии Нана Плиева.
Представители самопровозглашенной республики Южная Осетия возобновили работу по обустройству де-факто границы в селе Гугутянткари Гарийского муниципалитета. Как сообщает корреспондент грузинской службы «Радио Свобода», к установленным 7 августа заграждениям сегодня добавились еще несколько железных столбов для последующего монтажа колючей проволоки. Пограничники ведут работы на двух участках, которые принадлежат местным семьям Гугутишвили и Размадзе. На этих участках расположены два жилых дома, частично разрушенных во время боевых действий в августе 2008 года. Однако прилегающая территория использовалась ими в сельскохозяйственных целях. Кроме того, на неподконтрольной грузинским властям территории окажутся и оросительные сооружения, которые обеспечивают водой Гугутянткари и близлежащие села. Мониторинг на месте ведут грузинские полицейские и представители наблюдательной миссии Евросоюза. Спецпредставитель Евросоюза по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойва Клар прокомментировал последние события у разделительной линии самопровозглашенной Республики Южная Осетия. В эксклюзивном комментарии «Эхо Кавказа» Тойва Клар заявил, цитата, «Мы, разумеется, очень пристально следим за тем, что происходит в самом Гугутянткари и вокруг него. За последние несколько дней я несколько раз связывался с сопредседателями по этой теме. Развитие событий вызывает особое беспокойство, так как это происходит во время ряда годовщин, которые вызывают сильные чувства». Предполагаемая причина возведения ограждений – фитосанитарная – не должна приводить к односторонним действиям, сказал Тойва Клар. Это должно обсуждаться в формате, который у нас есть. Я имею в виду механизм по предотвращению инцидентов и реагированию на них, и сами женевские дискуссии, заявил спецпредставитель Евросоюза. Консорциум развития Анаклии покинул один из крупных инвесторов проекта – американская Conti Group. Генеральный директор консорциума Ливан Ахвледиани подтвердил информагентству IPN эту информацию. Однако воздержался от уточнения причин произошедшего. В консорциуме не говорят и о том, как может отразиться на будущем проекта выход из него одного из сооснователей. Консорциум развития Анаклии строит первый в Грузии глубоководный порт на Черноморском побережье. Строительство началось в декабре 2017 года. На этом этапе ведутся работы по углублению дна. Порт должен начать работу в 2021 году. Уже через два года там должна быть обустроена вся инфраструктура, позволяющая принимать суда, транспортировать и хранить грузы. Министр внутренних дел Грузии Георгий Гахария может занять пост премьер-министра страны. О возможной отставке действующего главы правительства Мамуки Бахтадзе и назначении на его должность нынешнего главы МВД информацию распространяет ТВ Первелли. Ссылаясь на свои источники, телекомпания передает, что перемены в грузинском правительстве могут произойти раньше, чем ожидалось, уже ранней осенью. Сам Бахтадзе, по сути, уклонился от ответа на вопрос, грядут ли в правительстве кадровые перестановки. Комментируя слухи, он с сожалением отметил, что это характеризует грузинскую политику. Мамука Бахтадзе занял пост премьер-министра Грузии чуть более года назад, в июне 2018-го, сменив на этом посту Георгия Квирикашвили. До того он занимал кресло министра финансов. Что касается Георгия Гахария, он был назначен главой МВД в ноябре 2017 года. После силового разгона акции протеста в центре Тбилиси в ночь на 21 июня отставка Гахария с министерского поста стала одним из главных требований оппозиции. Сам чиновник заявил, что его уход означал бы побег от ответственности.
Спасибо. С региональными новостями нас знакомила моя коллега Нана Плиева.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Схинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Когда снимут ограничения на Ингурском переходе? В Абхазии вспоминают бойцов Северного Кавказа. Минздрав заявляет, что врачи вне политики. Об этом пишет абхазская пресса с ее обзором Анаит Гагарян из Сухуми.
14 августа 1992 года, когда на Абхазию напали войска Госсовета Грузии, в тот же день наши братья Северного Кавказа приняли решение встать на защиту малочисленного народа Абхазии от вооруженных агрессоров. Уже 15 августа в нашу республику прибыла первая группа добровольцев. Председатель комитета самообороны Конфедерации горских народов Кавказа Султан Сосналиев прорвался в Абхазию с группой добровольцев через позиции грузинских войск на российско-абхазской границе. По прибытию в Гудауту он возглавил штаб обороны, пишет Абсадгин.Инфо. В войне приняло участие более 3000 добровольцев из Северного Кавказа и других регионов России, стран бывшего СССР. За свободу Абсны погибло более 250 добровольцев. Собрать вместе ребят, незнакомых друг с другом, из разных социальных групп, ученых, аспирантов, бизнесменов и людей с каким-то прошлым, трудными судьбами, это было нелегко. Но их всех объединило что-то светлое по отношению к Абхазии. Они все вели себя достойно. Такие разные люди и четко понимали, почему они в Абхазии. Они осознанно приехали нас защищать. Это великое дело. И самое главное, они не шли ради каких-то привилегий в будущем, а просто защищали нас, зная, что могут погибнуть в любое время. Они сделали свое дело и уехали. 99% из них впервые были в Абхазии, вспоминает Ирина Куакоскир, которая в годы войны работала в штабе Конфедерации народов Кавказа в Гудауте. Некоторое время назад на абхазо-грузинской границе был введен режим ограничения в связи с ситуацией в Грузии. Как долго будет сохраняться такой режим, в интервью газете Мырзакана рассказал исполняющий обязанности главы администрации Галского района Тимур Надарая. Он сообщил, что ограничения касаются лиц мужского пола 16 до 60 лет. Для всех остальных граница действует в прежнем режиме. Ограничения также касаются тех лиц, которые по визам заезжали на территорию Абхазии из Грузии. Режим ограничения действует по решению службы государственной безопасности. Именно СГБ будет решать по ситуации, которая складывается в соседнем государстве, когда этот режим будет снят. Что касается проблем государственной границы, вы знаете, что, например, 5 лет тому назад количество нарушителей, которые были задержаны российскими пограничниками, было более 3000. Сегодня у нас почти 15-кратное уменьшение количества нарушителей государственной границы. За первое полугодие 2019 года было задержано всего 89 человек. Это говорит о большом прогрессе, связанного с тем, что правительство и президент Абхазии приняли меры по расширению пограничной зоны, которая позволяет на раннем этапе выявлять нарушителей границы. Кроме того, российские пограничники повысили штрафы и провели другие комплексные мероприятия, отметил Тимур Надарая. Рентген-кабинет республиканской больницы Министерства здравоохранения работает в круглосуточном режиме и принимает до 70 человек в сутки. Об этом рассказал главный врач республиканской больницы Министерства здравоохранения Аполлон Гургулия, сообщает газета «Акосухум». Компьютерный томограф в нашей больнице установлен с 2011 года. КТ должен проходить сервисное обслуживание, что, собственно, мы и делаем регулярно. Хочу отметить, медицина – это социальная сфера. Отрасль очень важная, даже хрупкая. И на нынешнем этапе, когда в стране проходят выборы президента, очень не хотелось бы, чтобы нас вовлекали в эту политическую орбиту. Мы, медики, делаем свое дело, и наша политика – это наша работа. Служение нашим гражданам-пациентам, сообщил Аполлон Гургулия. Последние профилактические работы на компьютерном томографе в республиканской больнице проводились на днях. Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для «Эхо Кавказа».
Рубрика «Панорама».
«Что за роман «Моя жизнь»?» – воскликнул как-то Наполеон Бонапарт, вспоминая свое прошлое на Святой Елене. О политической модели вспоминают сегодня Ярослав Шимов и Григорий Голосов в рубрике «Панорама».
если рассматривать какие-то большие революции, крупные революции, по крайней мере, в Европе, то мы очень часто видим фигуру авторитарного такого жесткого лидера, который эту революцию как-то завершает, но не возвратом в предреволюционное состояние, а несколько другого рода авторитаризмом. Наполеон здесь самый яркий пример. Можно и Кромвеля вспомнить, кто-то Сталину приписывает эту роль в контексте российской и русской революции начала 20 века. Подходит ли, на ваш взгляд, на эту роль Путин? И его 18-е Брюмера тоже волей обстоятельств, пришедшие на 99-й год.
В предельно широком смысле. Дело в том, что вся вот эта тема с бонапартизмом отягощена очень усложняющим ее марксистским наследием. Для марксистов, но прежде всего для Ленина и Троцкого, схема развития революции, которую они наблюдали во Франции и наблюдали прежде всего по опыту Наполеона I, была важной для понимания того, как вообще происходят изменения в условиях революции, в которой участвуют разные социальные слои, как буржуазия, так и рабочие и крестьяне. И схема эта выглядит примерно так. Сначала эта коалиция захватывает власть, начинает революционное преобразование. Затем в составе этой коалиции, вероятно, ввиду ресурсного превосходства, доминирующими становятся буржуазные, более консервативные фракции. Они обращают революцию вспять, это то, что они называли термидором. И после этого уже внутри победившей группировки начинается борьба за власть, в ходе которой побеждает кто-то один, кого с одной стороны члены правящего класса признают наиболее адекватно выражающим его волю, а с другой стороны, кто может победить всех остальных претендентов на эту роль, и он становится диктатором. По правде сказать, вот эта схема, хотя, повторяю, она сыграла важнейшую роль в истории марксистской мысли и, в частности, подтолкнула Ленина и Троцкого к идее о том, что диктатуру пролетариата уже нужно устанавливать на этапе, когда не решены основные задачи буржуазно-демократической революции, эта схема, конечно, к Путину не имеет никакого отношения. И, собственно говоря, марксистская теория показала, что она является не очень сильной политической теорией. Очень мало процессов в реальном мире, которые можно описать сколько-нибудь убедительно с помощью этой схемы. Поэтому, если уж проводить параллели между Францией 19-го столетия и Россией, то нужно проводить параллели с Наполеоном III, то есть с Луи Наполеоном и с его приходом к власти в 1848-1852 годах.
Который тоже подробно описал Маркс.
Это-то описание, данное в работе 18-е Брюмера Луи Бонапарта, оно не очень адекватная. Но это прекрасная публицистика. У меня был знакомый, который преподавал немецкий язык в Оксфорде. И он мне сказал, что использовал 18-е Брюмера для своих студентов в качестве образца немецкого хорошего публицистического языка. Вот. Но с содержательной точки зрения там есть проблемы, связанные именно с тем, что Маркс применял классовый анализ к процессам, которые были гораздо шире по содержанию. И там есть две вещи, которые с одной стороны эмпирически, а с другой стороны теоретически неадекватны. Эмпирически неадекватен там сам процесс переворота, который произошел в декабре 1851 года. Mm-hmm. Маркс пишет, что это была схватка между сторонниками революции, которые были в основном пролетариями, и сторонниками бонапартистской диктатуры, которых он описывает как люмпен-пролетариат, что бы это ни значило. Но, очевидно, он имел в виду какие-то деклассированные элементы, примерно так он высказывается по поводу этого люмпен-пролетариата, что это вот безработные, бездомные, и, в общем, парижская такая вот деклассированная беднота. В 60-х годах были проведены тщательные исследования, которые показали, что эта картина не имеет ничего общего с реальностью. сторонники и противники бонапартистского переворота принадлежали к одному и тому же социальному классу. В основном это были рабочие. Все они в свое время поддерживали февральскую революцию 1948 года. И то, что они вступили в конфликт, было связано с дифференцированной политикой, которую Луи Наполеон, уже будучи президентом, проводил по отношению к разным группам в составе рабочего класса. С теоретической точки зрения, то, что пишет Маркс, уязвимо, потому что он, описывая сам механизм правления Луи Наполеона, указывает на то, что этот режим основывался на значительной автономии государственного управленческого аппарата от всех классов общества и, в частности, правящего класса. Здесь операция проистекает из того, что Маркс вообще стремился все социальные процессы описывать вот с этой классовой точки зрения. Но в действительности любое государственное управление, любая бюрократия обособляется от правящего класса, становится автономной частью правящей группы. И, собственно говоря, ничего специфически бонапартистского в том, что произошло во Франции, тогда нет. Ну, сейчас уже очевидно, что административные работники являются важной автономной частью любого правящего класса. Вот. Более интересно то, что на самом деле произошло с Луи Наполеоном после его прихода к власти. Ну, и то действительно общее, что можно наметить между ним и Путиным, это то, что Путин возглавляет один из многочисленных в современном режиме, в мире режимов электорального авторитаризма, а Луи Наполеона можно рассматривать как одного из предтеч, или, может быть, даже наиболее важного предтечу вот именно такого типа политического режима.
А в чем его главная специфика этого режима? И насколько там важен именно силовой элемент, так сказать, вот человека, который приходит именно из структур, ну, скажем так, военных или милитаризованных, в данном случае спецслужб, если Путина вспоминать?
Я полагаю, что не важен. Тут значительно важнее то, для характеристики режима в целом, что он функционирует в условиях, когда по каким-то причинам, которые, конечно, во Франции были другими, чем в современной России, режим должен опираться на электоральную составляющую, то есть проводить выборы, в которых принимают участие значительное количество людей. А во Франции после революции 1848 года было введено всеобщее мужское избирательное право. Это был один из первых примеров такого рода в Европе. Потом его, правда, ограничивали, но к референдуму 1851 года оно было восстановлено и с тех пор не отменялось. Стало быть, Наполеон III, будучи императором, должен был, тем не менее, править, опираясь на избранный практически всеобщим, хотя и только мужским голосованием парламент. Ну, надо сказать, что с этой точки зрения вот то, что он был императором, было, в принципе, ну, не очень важно. Он был избранным президентом, совершенно не составляет сомнений, что он мог бы избираться президентом и в дальнейшем. То, что он объявил себя императором, было связано скорее с бонапартистской традицией и с тем, что он хотел быть императором. А так он вполне мог называться президентом на протяжении всего своего срока правления в 60-х, 50-х, 60-х годах. Это, в сущности, в характере режима ничего не изменило бы. Просто французов призывали бы несколько раз в несколько лет на выборы, они бы голосовали вот за такого президента. А как это происходило бы, ну, ясно видно из того, как избирался парламент в наполеоновской Франции. Там существовали очень жесткие ограничения на выдвижение кандидатов. Ну, в каждом округе, по сути дела, баллотировались два кандидата. Один правительственный, на стороне которого была вся мощь государственных ресурсов. А второй представлял оппозицию в каком бы то ни было составе. И даже этот второй кандидат, который, в общем-то, по условиям этой электоральной игры был всегда обречен на поражение, тем не менее, должен был ясно заявлять о своей лояльности императору. Более того, в течение некоторого времени они давали заявление о лояльности императору, эти оппозиционные кандидаты, под присягой. Но не нужно обладать большой фантазией для того, чтобы увидеть, что примерно такая же ситуация наблюдается и в современной России, когда, к участию к выборам, допускаются через механизм регистрации партии и, собственно, механизм регистрации на выборах только такие партии и кандидаты, которые не оспаривают власть Владимира Путина и расходятся с правительством и между собой по каким-то частным вопросам, преимущественно социальной политики.
Возникает вопрос, вот. А для чего таким режимом вообще сохранять эту электоральную составляющую? Ну, сделали бы самодержавие, так сказать, или какую-то другую форму народного представительства, которая не требует вот всех этих спектаклей.
На это есть несколько причин, и они, в принципе, могут быть отнесены и к наполеоновскому режиму, хотя выделены они применительно к современным режимам такого типа. Собственно говоря, главное, наверное, из этих причин состоит в том, что личная диктатура всегда несет для себя опасность, для диктатора, всегда несет в себе опасность для диктатора, который опирается исключительно на для лидера, который опирается исключительно на собственный силовой аппарат. Почему? Потому что в той мере, в какой силовой аппарат служит основным или даже единственным источником власти, усугубляется опасность того, что этот силовой аппарат в какой-то момент, будучи по каким-то причинам не согласен с лидером, его отстраняет от власти. Эту опасность можно купировать несколькими способами. Один из них, конечно, это жесткий контроль над силовыми аппаратами. Но другой состоит в том, чтобы просто-напросто исключить ситуацию, при которой власть рассматривалась бы как опирающаяся исключительно на грубую силу. Но тогда вопрос состоит в том, а на кого, собственно говоря, она будет опираться. И вот здесь на помощь приходит процедуры такого квазидемократического типа, главной из которых, конечно, являются выборы. Лидер правит не потому, что он достаточно силен для того, чтобы себе это позволить, а не потому, что он может подавить любую оппозицию, а потому, что народ его поддерживает. Можно это доказывать разными способами, то есть можно постоянно кричать в газетах или в других средствах массовой информации о том, что вот народ любит своего вождя, как это происходит, например, в Северной Корее. Но самый эффективный, в особенности для внешних потребителей такой информации, способ – это просто-напросто проводить выборы и побеждать на них. Существуют и другие задачи, в частности, задачи кооптации, то есть включение потенциально оппозиционных и потенциально опасных политиков в структуру государственного управления таким образом, чтобы они не замышляли заговоры с целью свержения вождя, а довольствовались каким-то местом, которое не открывало бы им пути к полноте власти, она монополизирована правящей группой, но, тем не менее, давала бы какое-то место, позволяла бы высказываться публично. И многие оппозиционные политики удовлетворяются такой ролью, как мы хорошо знаем на практике. Эта эволюция, эта режима Наполеона III шла не в направлении усиления репрессивности, а по мере консолидации этого режима в направлении упорядочения этой электоральной составляющей. В 50-х годах он занимался преимущественно тем, что репрессивными методами устранял эту оппозицию, закручивал гайки. А в 60-х годах, когда он убедился, что угроза уже устранена, он предоставил несколько больший простор вот этим вот оппозиционным политикам. Это открыло период некоторой либерализации в истории Второй империи. У меня нет сомнений в том, что если бы Наполеон III счел, что оппозиция начинает представлять реальную угрозу, он вернулся бы к репрессивным методам. Но такой необходимости не было. Просто-напросто к концу 50-х годов он, на мой взгляд, полностью убедился в том, что система работает, все, кого нужно было кооптировать, кооптированы, все, кого нужно было сослать в французскую Гвиану, на каторгу уже сосланы. Все хорошо. Вот. И тогда была допущена вот такая вот ограниченная либерализация.
А почему этого не происходит сейчас в России, ничего подобного, а скорее наоборот, динамика идет в противоположном направлении? Система-то был момент, когда, в общем, система, казалось, она работает по всем параметрам.
Так она и сейчас работает. То есть тут логика-то простая, что в той мере, в какой она функционирует гладко, ни к каким экстраординарным мерам прибегать не надо. Как только возникают какие-то угрозы, нужно их немедленно купировать. И именно это произошло вот сейчас на выборах Московской городской думы. То есть выяснилось, что вот этот механизм, при котором подписи собрать невозможно, и поэтому настоящие оппозиционеры их просто не будут собирать, и на этой основе их не будут регистрировать, он не работает. На этот раз у российской оппозиции в Москве оказалось достаточно ресурсов для того, чтобы этот сбор подписей провести. Тогда возникла ситуация, что те люди, которые не собирали подписи, которые представляют власть на этих выборах, зарегистрированы, а те, кто хотя бы пытался и, может быть, действительно собрал, не зарегистрированы. Это создало основу для того, чтобы провести оппозиции мобилизацию своих сторонников. Ну, такая ситуация уже переходит грань допустимого для электорального авторитарного режима. И он в таких ситуациях отвечает достаточно жестко и действует по двум направлениям. С одной стороны, показывает сторонникам оппозиции, что уличные акции, например, собственно говоря, в условиях ограничений на легальную политическую деятельность у них не остается другого пути, кроме уличных акций. Mm-hmm. Это опасное дело, чреватое угрозами для личной безопасности. А с другой стороны, наносит удар по организационным ресурсам оппозиции, что по поводу ФБК. Mm-hmm. Если ему удастся достичь этих целей, то есть ликвидировать потенциал к массовой мобилизации, хотя бы в Москве, но больше нигде такой угрозы, в общем-то, и нет, и устранить организационные ресурсы, которые накопила оппозиция за последние годы, то режим вернется в прежний модус функционирования, и для того, чтобы функционировать гладко в дальнейшем, в течение нескольких лет у него хватит ресурсов. Там угрозу для этого создадут уже какие-то макросоциальные и макроэкономические процессы, представляющие угрозу для социальной стабильности в целом. Но этого они, как и всякие правители, естественно, хотят избежать и надеются избежать.
А вот в социальном смысле такие режимы эволюционируют как? Потому что понятно, что изначально там есть определенный популистский драйв. Был он и у обоих Бонапартов, был он, естественно, и у Путина. Все мы помним эти Уралвагонзаводы и прочие призывы, так сказать, и обращения к толще народных масс. Но, с другой стороны, происходит как бы окукливание элиты. То есть все видят, что образуется определенная группа, правящий слой, который живет богато и властью располагает, и экономической, и политической. Это неизбежный процесс для такого рода режимов? Или там возможны варианты?
Ну, я бы даже воздержался от того, чтобы характеризовать это как процесс. А режимы такого типа часто бывают социально-консервативными. Социально-консервативным исходно был и режим Луи Бонапарта с самого начала и в течение империи. А то, что он смог устроить свой государственный переворот в декабре 1951 года, было в значительной степени обусловлено поддержкой финансово-промышленных кругов католической церкви. Поэтому никаких мер, которые были бы направлены против интересов правящего класса, в течение своего правления он предпринимать не мог и не предпринимал. А с другой стороны, как в силу электоральной составляющей, так и в силу своего личного бэкграунда, Наполеон III, ну, который, как известно, любил называть себя социалистом, проводил очень умеренные меры социального протекционистского плана. Ну, их можно перечислить по пальцам, я даже не буду этого делать, но положение рабочего класса во Франции в течение его правления ну, действительно несколько улучшилось, вероятно, по сравнению с тем, что было при реставрации и правлении Орлеанской династии. Но и не более того. А мне кажется, что такая составляющая в деятельности Владимира Путина есть, но она-то выражена еще слабее, чем это было у Наполеона III. А то, что это социально-консервативный режим, совершенно очевидно. То, что он заботится, тем не менее, о том, чтобы удерживать население от проявления недовольства на почве экономической сложности существования массы народа, это тоже понятно. И некоторые социально-протекционистские меры при Путине предпринимались. Ну и что касается вот этой риторики с Уралмагонзаводом, то это, конечно, совершенно естественная вещь в условиях, когда у режима есть сколько-нибудь значимая электоральная составляющая.
Ярослав Шимов беседовал с Григорием Голосовым. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода». «Свободная Европа» вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.